Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 26 июля. Меня зовут Юрий Будкин. Программа «Своя правда» сегодня о смертной казни. Минюст США сообщил о возобновлении смертных казней и на федеральном уровне, о том, может ли лишение жизни быть инструментом наказания в 21 веке. Будем говорить здесь, в этой студии, почетный адвокат России, почетный сотрудник Следственного комитета России и бывший следователь по особо важным делам при генпрокуроре Советского Союза Владимир Калиниченко. Владимир Иванович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Валерий Борщов, сопредседатель Московской Хельсинской группы, член научно-консультативного совета при генпрокуратуре. Валерий Васильевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Я должен еще, прежде чем мы начнем разговор, сказать, Минюст прекращает перерыв на проведение казни на федеральном уровне, который в Штатах действовал 16 лет. В Российской Федерации смертную казнь не приводили в исполнение 23 года, с 1996 года. Вот то, что произошло в Соединенных Штатах Америки, должно заставить нас вновь заговорить о том, что смертная казнь все-таки нужна. Владимир Калиниченко.
Ну, вы знаете, я в профессии 49 лет, из них почти 23 года на следствии. 9 лет непосредственно занимался расследованием, раскрытием убийств и изнасилований. Поэтому я могу судить профессионально о том, нужна смертная казнь или нет. Я сторонник смертной казни. Коли вы заговорили об Америке, я хочу сделать одно небольшое замечание. К смертной казни в США приговаривает суд присяжных только. Судья единолично вынести такое решение не может. В отличие от нашего суда присяжных, разница большая. В суде присяжных председательщий по делу ставит вопросы присяжным заседателям, исходя из предъявленного обвинения. И они отвечают «да» или «нет». И единственный вопрос, присяжные там приговаривают к смертной казни или не приговаривают к смертной казни. А у нас отвечают только на один вопрос. Заслуживает подсудимый или подсудимое снисхождение или нет. Вот разница между ними и нами. Ну, а вопрос о том, почему я сторонник применения смертной казни, это я отвечу на ваши вопросы.
Хорошо, это Владимир Калиниченко, Валерий Борщов.
Ну, я противник смертной казни, и, будучи депутатом Госдумы, в 95-м году выносил законопроект о моратории на исполнение смертной казни. Ну, потом этот мораторий был утвержден указом президента. Дело в том, что, вот вы говорите об Америке, в Америке совсем другие традиции, и то, что у них оружие всегда, и то, что, охраняя свой дом, он может убить, и это считается нормой. Это особый менталитет, особая страна. У нас тоже особые традиции. Елизавета Петровна отменила смертную казнь. Тогда, когда еще в Европе рубили головы, и смертная казнь процветала. А тем не менее, Россия одна из первых отменила смертную казнь. И это держалось долго, и вот нарушен был менталитет. Это период советской власти, это сталинские репрессии, это революционные годы, и тут как бы изменился менталитет. Но пришло время, мы дали оценку этим событиям, мы знали, сколько невиновных было расстреляно с легкостью необыкновенной, и люди задумались, а стоит ли применять такую меру наказания.
Валерий Васильевич, вот вы говорите, люди задумывались, а вы же не будете, наверное, спорить, хотя я не знаю, с тем, что в Штатах доля тех, кто выступает за смертную казнь, меньше, чем в Российской Федерации.
Ну,
вы говорите, люди захотели отменить, а получается, нет, они не хотят.
Нет, дело не в людях. Дело не в людях, а дело в, действительно, понимаете, вопрос ли это право, я не уверен. Это вопрос моральных ценностей. Потому что с точки зрения права тут можно дискутировать бесконечно. Я лично убежден, что строгость наказания не влияет на преступность, а вот неотвратимость наказания – это действительно то, что влияет.
И все-таки даже в Штатах, где доля населения, выступающего за смертную казнь, как кажется, меньше, чем в Российской Федерации, решили прекратить действие моратория. А у нас доля выше, и не надо прекращать?
Нет, не надо. Понимаете, я бы тут не ссылался на...
мнение народа.
Мнение народа. Как известно, в Иерусалиме большинство кричало «распни его, распни», но заметьте, Понтий Пилат умыл руки. Он не разделил чаяния народа, но... Иисус Христос, как известно, был казнен.
Валерий Борчев, сопредседатель Московской Хельсинской группы, член научно-консультативного совета при Генеральной прокуратуре. Владимир Колесниченко, почетный сотрудник. Колесниченко, извините, почетный сотрудник Следственного комитета и почетный адвокат Российской Федерации. Владимир Иванович, вот вы даже ведь сами сказали, что у нас по-особенному отвечают на вопрос присяжные. Ну, короче, ошибок может быть больше, вы все равно за смертную
казнь. Нет, вот смотрите, я вам сейчас объясню.
Давайте.
Очень существенный момент, который у нас заложен сегодня в уголовно-процессуальном законодательстве. В чем он заключается? Я процитирую всего лишь одну статью. «Основание отмены приговора в порядке надзора». Он звучит так. «Основанием отмены приговора в порядке надзора является существенное нарушение закона, которое повлияли на принятие судебных решений». На что я сразу обращаю внимание, когда мы говорим о судебной ошибке. Существенное или несущественное нарушение закона – это субъективная оценка. С моей точки зрения, закон – священная корова. Если он написан, он должен неуклонно соблюдаться. И он не может быть существенным, несущественным. Это первое. Второе. Вы понимаете, когда решается вопрос, вот когда говорят, что смертная казнь не предупреждает преступление, я с этим никогда не соглашусь, но здесь самое главное. Говорят о судебных ошибках, о расстрелении виновных. Да, я знаю массу таких случаев, знаю, почему они происходят. Они происходят вследствие нарушений законности оперативными работниками, а потом вследствие. Вот если бы суды вели себя правильно и реагировали на нарушение закона, то есть, если были допущены, вообще никакого вопроса о принятии смертной казни речи быть не может. Равно, кстати, как и осуждение. А если человека невиновного осуждают к пожизненному заключению, это что, лучше, чем смертная казнь? Мы осудили невиновного.
Но он хотя бы живой, нет. И в тот момент, когда, наконец, суд станет работать нормально, его отпустят.
Нет, вы знаете, вот я с этим никогда не могу согласиться.
Давайте.
Если есть сомнение в виновности этого человека, не может быть ни смертной казни, ни пожизненного заключения. Вот мой принцип, понимаете? То есть... Нарушение закона устанавливается легко, на стадии задержания, когда показания выколачивают. Ну, вот возьмите дело Володи, как Кравченко, по-моему, который стреляли по делу Чикатило, да?
А.
Там же принудили его жен отказаться от алиби, которые выдвигали.
Да.
Вы поняли, все это легко устанавливалось. Или возьмите дело Михасевича в Беларуси, у которого было 43 убийства или 44, я не помню сейчас точно, но примерно так. Вот, ведь там же тоже 11 лет дела расследовал Жовнерович. Вот, и он же доказательства фальсифицировал по делу, все это было очевидно. А потом, когда очередное убийство стал Коля Игнатович, потом прокурор Беларуси, он разобрался в том, что произошло. И вот так родилось дело Михасевича, он нашел этого серийного убийцу.
Смотрите, но когда Юрий пишет, мол, у нас же так законы написаны, они что дышло?
Нет, закон, вы знаете, законы по-разному. Да, есть написаны очень, особенно нынешний уголовный кодекс, его очень много критикуют, я вообще считаю, что он находится в безобразном состоянии. Но это бог с ним, это тема отдельного разговора, понимаете? Закон сам неплохой. Ну, вот я вам приведу маленький пример. Например, вот сейчас принимал законодатель закон о том, что утягчается уголовная ответственность за ДТП, повлекшее тяжкие последствия вследствие опьянения водителем автомобиля. Понимаете? Вроде бы все здесь правильно, у меня другая точка зрения. Ребята, когда человек стреляет из ружья на улице, никого не желает убивать, но кого-то убивает, его за что будут судить? За убийство с косвенным умыслом, правильно? А если пьяный садится за руль, убивает одного или нескольких человек? Здесь не нужно менять закон. Здесь нужно изменить судебную практику.
Ну и судебную практику нужно сначала изменить, а потом говорить.
Да, изменить ее и в данном случае привлекать за умышленное убийство. Человек, который управляет источником повышенной опасности. Потому что в случае применения ружья там вообще сомнений никаких нет.
Хорошо, это Владимир Колесниченко, Валерий Борчев, наши слушатели. Напомню, прямой эфир, смс-портал, +7 925 48 94 8, телеграм, говорит МСК-бот, можно писать, во второй части будут звонки. Но я уверен, что вы уже слышали подобного рода возражения, но придется говорить опять. Ну, пишут, смотрите, человек поубивал кого-нибудь, к примеру. А мы потом все должны платить за его содержание. Зачем?
Вы знаете, я был депутатом, и вот был такой господин Риховский, убийца, да, у него 18 трупов. Он попросил, я был в Бутырке, это был 95-й год, он попросил меня ускорить смертную казнь. Он хотел смертной казни. Я не стал этого делать, а потом я встречался с ним в Мордовии. Он был в колонии для пожизненников. Первый год это он еще был нормальный, а вот потом, когда я приехал, он метался как загнанный зверь. Из угла в угол я даже не стал с ним разговаривать. То есть преступник действительно хотел смерти, хотел смертной казни. И в этом смысле то, что мы...
Но это один пример.
Так, таких примеров много. Вот вы знаете, что происходит? Я был в колониях для пожизненников и в Мордовии, и на острове Огненном. Через определенное время он поворачивается к стене, и то, что называется, уходит в угон и умирает. То есть пожизненное заключение достаточно серьезная мера наказания. Вот что я хочу сказать.
Мы же все равно его не возвращаем в общество, да, а получается, просто тратим на деньги на его содержание.
Это другой вопрос. Имеет ли человек отнимать чужую жизнь? Вот я убежден, что он не имеет права отнимать. Теперь относительно ошибка. Вот все говорят Кравченко. Да ну я в 90-е годы занимался конкретным примером Юрочкиной. Пришла мать и говорит, не они убили мою дочь и ее сестру, а другие люди. Я пошел к замгенпрокурору Катышеву Михаилу Борисовичу, был такой, вот. И он помог, разобрался, и удалось спасти, а Архангельский суд СО уже приговорил их к смертной казни. То есть таких примеров, и это неизбежно, судебные ошибки неизбежны, как бы вы ни меняли закон.
Валерий Борщов, Владимир Калиниченко, прошу вас.
Вы знаете, я все прекрасно понимаю, и такие примеры я их слушаю десятками, и когда говорят о том, что смертная казнь ничего не предупреждает, по опыту работы, по общению с убийцами, я знаю, как они боятся смертной казни. Люди, конечно, очень разные. И есть те, которые стремятся к применению смертной казни, но дело в том, что я знал тех, кто сидел в одиночной камере, приговоренный к расстрелу, ожидал утверждения и решения президиума. Знаю, как их приговаривали к расстрелу, как они вели себя перед расстрелом, как они теряли то мужество и браваду, которой они себя вели. Смертной казни люди боятся. Влияет ли это на предупреждение о преступлении? Безусловно, влияет. Потому что я знаю тех людей, которые меня смертной казни останавливают. Второе. Применение смертной казни как меры наказания, оно значительно облегчает работу следователя, потому что когда человек панически желает сохранить жизнь, да, он ведется совершенно иначе, чем он рассчитывает на какую-то иную меру наказания. Это тема отдельного разговора, я снова говорю, об этом можно спорить бесконечно, понимаете? И вопрос заключается еще в одном. Ведь существует такая теория, что принятие смертной казни, кстати, это не совсем верно, что Елизавета его отменяла, потому что, простите меня, был Николай Палкин, да, Николай Первый, который вешал.
Нет, там сохранилось несколько частей.
Да, она отменяла.
Да, нет, поэтому не значит, там были и позже, и Николай нет, Второй, совсем, простите, сколько вешал. Нет,
остались.
Смертная казнь. Вы понимаете, вот когда мы говорим, например, я, кстати, приведу вам такой маленький пример. Уголовный кодекс, он ведь построен по частям, да, и каждая часть утягчает ответственность в зависимости от совершения преступления. Так и смертная казнь, есть или нет. Но я всегда привожу один расхожий пример. Вот сегодня в нынешнем Уголовном кодексе захищение государственного, ну, чужого имущества, называется сегодня хищение чужого имущества, всего две статьи – присвоение или растрата или хищение путем мошенничества, да? Я всегда, вот когда студентам на юрфаке читаю лекции, я им всегда задаю один вопрос. Скажите, пожалуйста, хищение в особо крупном размере – это более отягчающее, 10 лет лишения свободы, максимальное мера наказания – это миллион рублей, свыше миллиона рублей. Скажите, пожалуйста, вы начали воровать. Сколько нужно воровать, коли мера наказания 10 лет? 1 миллион или 1 миллиард? Или 10 миллиардов? Начинается хохот. Все говорят, конечно, 10 миллиардов. Я говорю, правильно, вы же начали воровать. Что так получите 10, что так получите 10. Это к вопросу, влияет ли мера наказания на ответственность, которую несет человек за совершение
преступления. Хорошо, тогда все-таки то, о чем говорил господин Борщов, а насчет права отобрать жизнь.
Насчет права отобрать жизнь. У меня тоже есть своя теория в этом плане. Вот смотрите. Полицейские, которые выходят на дежурство, его вооружают пистолетами двумя обоймами.
Для чего?
Причем, простите меня, дальше я закончу сейчас. Простите меня, не пистолетом ПСМ 5,6 мм, а пистолетом Макарова 9 мм. А его убойная сила в несколько раз больше, чем у пистолета ПСМ. То есть понятно, что здесь не просто пресечение совершения преступления, а дальше-то что наступает? Применение оружия, регламентированного приказами МВД Российской Федерации, ну, когда-то Советского Союза. Понимаете? И вот когда существует ситуация крайней необходимости, или необходимой обороны угрожающей жизни полицейскому или гражданам, которых он защищает, он вправе применить оружие, то есть убить. Никакого приговора суда в данном случае нет. Понимаете? Поэтому да, когда противники смертной казни говорят, что здесь государство берет на себя ту миссию, которая не положена, или им перебарщивают свои, но это вопрос спорный, потому что вы понимаете, когда Брейвик, который убил там 62 или 65 человек детишек, да, получает пожизненное заключение, да еще с ними играют, как я слушаю, посредством массовой информации в какие-то игры, там и с обучением в институте и так далее. Я с ним согласиться не могу. Я вспоминаю, вы эту историю, наверное, знаете, помните, когда у одного очень известного ученого, преподавателя, по-моему, МГУ, у него убили дочь и зятя, зверски, группа лиц. И вот он всегда в передачах, ну, это было, наверное, лет, может быть, 7 назад, 8, но часто были передачи, он просто рвал и метал, он добивался смертной казни. Поэтому вот существует такая теория, что принятие смертной казни – это в некоторой степени предупреждение о кровной мести. Потому что, да, ведь она существует не только на Кавказе, а и здесь у нас.
Владимир Калиниченко, Валерий Борчев, по поводу того, что все равно государство дает право убивать. Полицейские те же, тогда надо и здесь запрещать, нет?
Нет, это другое, это вопрос самообороны, ну, в конце концов, существует война, там тоже убивают, так что, к сожалению, человечество таково, что оно занимается убийством
многие века. Значит, и смертная казнь.
А вот смертная казнь – это другое, это хладнокровное решение лишения человека в жизни. Он убил, и я его убью.
Разве полицейский хладнокровно не решает в тот момент, когда он использует оружие?
Полицейский чувствует опасность, он защищается, и это не хладнокровно. Это реакция мгновенная, выработанная, это совсем другое, точно так же, как и на войне. Человек стреляет, он не думает. А вот что касается наличия смертной казни и ее применение, это развращает общество. Это приучает человека, что да, убийство – это нормально.
Но то вы есть, же знаете, что таких приговоров не так много.
Нет, вы знаете, я, как вот мой оппонент, тоже жил и в 40-е, и в 50-е годы, и хорошо помню состояние общества, которое помнили, что расстрел – это было нормой. И как потом менялось сознание, как люди это переживали. То есть, если государство убивает, то, естественно, человек понимает, что ему тоже можно убивать. Это развращает сознание. На этот счет написано много теорий. Конечно же, с этим спорят.
Одно
конечно,
дело, когда если человек убивает, то государство убьет его.
Так вот...
А вы говорите наоборот.
Нет. Почему государство должно отвечать на преступление преступлением? Оно не должно отвечать. Да, человек там от отвратительной личности, вот я, например, назвал Лиховского, я бы еще мог назвать, которого у меня никакой симпатии не вызывают. Хотя, повторяю, если невиновные, вот одного мне не удалось спасти, он так до сих пор и сидит по жизненным заключениям, я убежден, что он невиновен. Но это другой вопрос.
Хорошо. Это Валерий Борщев, напомню, Брейвик. Кстати, 77 человек погибло.
Или 77, но я помню. 77. Да, что у него за 60.
151 человек получили ранение. Русса 34 спрашивает, разве... Ну, а это, кстати, господин Борщев, это к вам. Применение оружия при побеге осужденного, разве это не приговор и хладнокровное исполнение?
Ну, конечно, конечно. Это...
Тогда и это надо запрещать?
Нет. Это все-таки другое. Понимаете, я еще раз повторяю, что существуют некие моменты, ну, так сказать, то, что я называю элемент войны. Вот он присутствует в обществе. Вот то, что полицейский защищается, то, что побег, это относится сюда. Ладно, но когда, я но когда суд совершенно спокойно, хладнокровно
выносит
решение убить, это совсем другое.
Хорошо, еще одно коротко ответьте. Юрий пишет, но человек, который убивает детей, к примеру, он теряет возможность называться человеком, и, следовательно, судить его по человеческим законам нельзя.
Человек, который убивает детей, действительно омерзителен, и он должен быть изолирован от общества. Но я еще раз повторяю, почему я... как представитель государства, должен участвовать в убийстве.
Хорошо,
государство тогда... убивает от моего имени. От моего имени я тоже участвую в убийстве. А вот я этого не хочу.
Понятно. Валерий Борщев, Владимир Калиниченко.
Вы знаете, я хочу обратить внимание еще на один момент. Вот смотрите. У нас смертная казнь не отменена. На нее наложен
формально мораторий.
Да. Всего лишь. Она нет, она в законе существует. Да? Теперь посмотрите, почему мы внесли мораторий на смертную казнь? Потому что мы вступили в Совет Европы. мы стали подражать европейцам. Что мы в этой ситуации выгадали? Посмотрите, сейчас поляки будут 1 сентября отмечать годовщину начала Второй мировой войны. Туда пригласили Лукашенко, президента Беларуси. А в Беларуси смертная казнь и применяется без колебаний каких-либо.
Ну, не часто, а вот но применяется.
Применяется.
Да.
И будет еще как. А Путина туда не пригласили. Это отношение Совета Европы к применению принятия смертной казни. Потому что это философия.
Но Путина не пригласили, потому что поляки.
Нет, да, ну, конечно, я все понимаю. Понимаете?
Это не про смертную казнь.
Нет, но они пригласили, пригласили Лукашенко. Я к чему говорю? Я только к тому, что мы подражали, мы ссылались, что Европа, коли мы вступаем в Совет Европы, суд в Страсбурге, права человека, мы не должны применять смертную казнь. Понимаете? Но если сегодня провести вот обыкновенный референдум, и никто на него не идет, поверьте, но я слушаю различные опросы, часто смотрю эти передачи, все-таки я, простите, меня почти 23 года адвокатства, вроде не должен быть сторонником применения смертной казни. Но вы знаете, вот когда, это прошлая работа, конечно, читать дело – это одно, а когда ты выезжаешь на место происшествия, когда ты видишь женщину, у которой отрезали груди, перерезали, ну, там не хочу философствовать и так далее, когда в тебе все кипит, и ты идешь на раскрытие преступления только потому, чтобы найти этого подонка и спасти чьи-то жизни. Поэтому вы понимаете, когда ты с ним работаешь, да, я никогда не был злым человеком, я находил общий язык со своими обвиняемыми, которые совершали, и, может быть, и не одно преступление, и больше. Но вы понимаете, я никогда не испытывал к ним чувство сострадания. И более того, большую часть я занимался взятками. Но когда меня спрашивают, что у тебя были лучшие годы твоей следственной работы, я говорю, когда я раскрывал убийство и изнасилование, почему? Я получал моральное удовлетворение, когда изобличал этого подонка.
Смотрите.
А тем более, когда его, когда он заслужил, его вина доказана, его приговорили к смертной казни.
Смотрите, понимаете? Вот вы сами заговорили о каких-то жестких вещах, эмоциональных вещах, когда вы говорите, когда ты видишь жертву.
Да, да.
Так вот, 757-й пишет вам, смертные казни преступники, конечно, могут бояться, и в то же время, зная, что их ждет, они могут оказаться более жесткими.
Вы знаете, вот смотрите, я эту тезисы все знаю. Сколько существует человечества, столько люди воруют, грабят, берут взятки, убивают, насилуют. Понимаете, дело не в том, применяется... Да, есть же случаи в массе, вот такой приводили пример, когда рубили руки за кражу, допустим, в Англии, да, а человек все равно продолжал воровать. Конечно, сказать, что применение смертной казни искоренит преступность, это было бы вообще наивно. Здесь нужно понимать, с моей точки зрения, одну вещь. Понимаете, применение смертной казни – это кара за содеянное.
Ну, я напомню, что господин Борщев говорил в самом начале, что страшнее неотвратимость наказания.
Вот смотрите, еще раз, вот у нас сейчас используется тезис неотвратимости наказания. Понимаете? Нет, не совсем так. Я не знаю, знаете, господин Борщев, мне сегодня как адвокату невозможно попасть в тюрьму, потому что очередь занимать нужно за 10-15 дней. В советском у нас в Москве было 3 следственных изолятора. Сегодня около 10. И они переполнены до конца. Поэтому и домашние аресты, и все остальное. Вот мы исповедуем либерализацию наказания. Ну, типа его неотвратимость. Я задаю простой вопрос. Попадается за взятку Улюкаев. Ему дают 9 лет. Какие у него смягчающие обстоятельства? Никто не объяснит или нет? Министр берет взятку в несколько миллионов долларов. А за что тогда давать 15 лет максимальную меру наказания? Вот так и со смертной казнью. Понимаете? Поэтому неотвратимость наказания... Вот каждое преступление должен был человек понести уголовную ответственность.
Хорошо. Владимир Калиниченко, Валерий Борщев, а тут вам, пытаясь предложить какой-то вариант договоренности, 142-й пишет, ну, если мы говорим о возможности ошибок, ну, давайте тогда смертная казнь со срочкой на какое-то время, допустим, 15 лет. За это время во всем можно разобраться, никакие ошибки
не пройдут. Да ничего подобного. Вот я назвал человека, которым я занимался, будучи депутатом, он до сих пор сидит на пожизненном. Хотя я доходил до самых высоких инстанций. Вы знаете, я бываю часто в тюрьмах. Вот я 3 дня назад был в тюрьме. Я член общественной наблюдательной комиссии. Вот. Действительно, ситуация с адвокатами и следователями безобразная. Следователь проходит свободно, а адвокаты ждут своего очереди. Это отдельная тема.
Да, у нас через несколько секунд начинается информационный выпуск. Я напомню тему программы «Своя правда», которая продолжается. Мы говорим о возможности возобновления смертных казней в России на фоне сообщения о том, что на федеральном уровне в США после 16-летнего перерыва сообщили о возобновлении смертных казней. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 26 июля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня о возможности возобновления смертной казни. Минюст США после 16-летнего перерыва сообщил о том, что смертная казнь в этой стране на федеральном уровне возобновляется. В России смертная казнь не производится уже 23 года. Она не отменена. 26, по-моему, даже лет, может быть. Но вот тут я забыл эту цифру. Сейчас мы уточним. И вот может ли лишение жизни быть инструментом наказания в 21 веке? Об этом мы и говорим. Здесь Владимир Калиниченко, почетный адвокат России, почетный сотрудник Следственного комитета и бывший старший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре Советского Союза, и Валерий Борщев, правозащитник, сопредседатель Московской Хельсинкской группы и член научно-консультативного совета при Генеральной прокуратуре. Учитывая то, как я вас представляю, господа, я не могу не в начале второй части программы не попросить вас прокомментировать сообщение, которое только что появилось о новом законе, который подписал президент России Владимир Путин. Федеральный закон, который наделяет Следственный комитет полномочиями судебной экспертизы. Он будет действовать через 90 дней после сегодняшнего дня. Насколько это важно, Владимир Калиниченко?
Вы знаете, я вообще все реформы, которые сегодня проводятся и в судебной, и в суде, и в следствии, я все понимаю прекрасно, но я очень сомневаюсь в том, что они оправданы. Ну, например, приведу вам маленький пример, то, о чем вы сегодня говорите, о конкретно писал президент. Ну, например, законом предусмотрено применение полиграфа, да, ну, детектора лжи. Но какая есть лазейка? Есть раздел проведения экспертиз. И сегодня по делам назначают психолого-физиологическую экспертизу с применением детектора. Закон не предусматривает. Это называется применение нужных технических средств. Таких новшеств я могу называть сколько угодно. Ведь вы посмотрите, сегодня Следственный комитет – это вроде самостоятельная структура. В идее было создание единого следствия вообще в стране. Первые возразили ФСБшники, они хотели терять следствие в своем ведомстве, да? Бастрыкин с этим согласился. А потом, если я хочу вам напомнить, когда Путин предъявил претензии по делам о хищениях, аресте бизнесменов и так далее, я думаю, что Александр Иванович понял, что он пытается взвалить на себя огромную ношу, то есть создать следственный аппарат, это командовать огромной махиной, которой придется отвечать то, что они делают. Поэтому вот эти все предложения закона, которые применяются, они сегодня неосознаны. Почему? Потому что, смотрите, например, задача прокурора какая? Это надзор за соблюдением законности. Все. А на следствии прокурор не надзирает за соблюдением законности в сегодняшних условиях. В Следственном комитете есть управление процессуального контроля. Что хотели, на то и напоролись. Ничего не меняется. Так и с этими законами, понимаете? Они многие не продуманы. А почему они не продуманы? Приведу всего два простых примера. У нас был РУБОП? Был. Его разогнал президент? Разогнал. Наркоконтроль был? Был. Разогнал президент? Разогнал. Налоговая полиция была? Была. Разогнал президент? Разогнал. Не нужно экспериментировать, чтобы спустя некоторое время убедиться в том, что делать этого было не нужно, эти системы разгонять. Вот так и с этим законодательством.
Владимир Калиниченко, Валерий Борщев.
Ну, я тут согласен со своим оппонентом, поскольку самая величайшая беда – это то, что Следственный комитет сегодня не подконтролен, он выведен из под контроля Генпрокуратуры. И это обусловливает тот произвол, который творит следствие. Вот тут упомянули насчет адвокатов, которые стоят в очереди. Я вот бывал в Лефортово, это они действительно приходят в 6 утра. А следователь совершенно спокойно проходит. Следователь диктует начальнику СИЗО, как что содержать. То есть он всевластен, поэтому давать еще дополнительные полномочия следователю, Следственному комитету,
нельзя.
То, что нельзя, это губительно, это одна из причин, почему у нас не работает судебная система.
Но согласно подписанному Путиным указу, напомню, Следственный комитет теперь получит через 90 дней от сегодняшнего дня право проводить широкий спектр судебных экспертиз, в том числе лингвистической, молекулярно-генетической и психофизиологической с использованием полиграфа, а кроме того, почерковедческой, дактилоскопической и многих других экспертиз. Цитирую по агентству РИА Новости. Ладно, возвращаемся к смертной казни. СМС-портал +7 925 48 94 8, телеграмм «Говорит МСК-бот», можно звонить 7373-94-8. Я только один вопрос хотел бы из того, что уже прислали, прежде чем мы перейдем к телефонным звонкам. Значит, смотрите, вот, Борис пишет, Сергей пишет, просит спросить у вас, Владимир Иванович, а с ошибками при вынесении смертных приговоров все-таки как быть?
Если только выявлены не ошибки, вы понимаете, вопрос идет о том, соблюдался ли закон при расследовании уголовного дела, начиная с проведения оперативных мероприятий. И если закон где-то нарушался, это могло повлиять на принятие ошибочного решения, не может быть обвинительного приговора. Вот я это хочу донести до слушателей, я в этом глубоко убежден, понимаете, я глубоко убежден как адвокат, потому что все происходит, к сожалению, сегодня совершенно по-иному, понимаете. Более того, я вам скажу то, о чем говорил снова мой оппонент, я не хочу называть Борщева оппонентом. Вы знаете, что сегодня судьи, следователь, они, во-первых, они дублируют следствие, не пытаясь даже возражать, раньше было хоть доследование. А сегодня следователь просто в суд передает флешку с обвинительным заключением, судья чуть-чуть ее переписывает, называя приговором, это называет и практически дублирует обвинительное заключение. Вот эти все безобразия на следствии, я могу говорить о них бесконечно. А то, о чем мы сейчас говорили, кстати, это ведь страшная штука. У нас был в свое время... научный институт судебных экспертиз, проводил все экспертизы. Потом Щелоков свои экспертизы сделал. Потом ФСБ свои экспертизы сделала. Сейчас экспертизы получают следствие. Вы заикнулись о экспертизе лингвистической. Это вот мы с вами разговариваем, а потом некий ученый-лингвист сделает вывод по-экспертному, что мы с вами говорили о взятке, хотя мы о взятке никогда не говорили. Но это тема отдельного разговора.
Ну, да.
Вот эти все новшества, это все то, что и связано со смертной казнью, понимаете? Поэтому... если были допущены или установлены нарушения законности, ни о каком применении смертной казни быть не может. Потому что, смотрите, снова, что написано в Конституции? Все неустранимые сомнения толкуются в пользу обвиняемых.
Но есть же практика.
Нет, смотрите, смотрите, слово «неустранимое» – это что такое? Это снова субъективная оценка, понимаете? Да. Все сомнения толкуются в пользу обвиняемого. Вот что должно быть в законе.
Вы не боитесь, пишет Сергей, что как только введут смертную казнь, сразу появится некий тариф на устранение неугодных вот таким легальным способом?
Ничего подобного. Если будет соблюдаться закон, если вина человека доказана, и при все отягчающие обстоятельства, ну, простите меня, ведь даже сегодня убийство при отягчающих обстоятельствах, там 8-20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Вилка-то огромная.
Это Владимир Калиниченко, Валерий Борчев. А вы не боитесь, что от смертную казнь можно будет купить?
Да нет, все, конечно, возможно, потому, ну вот, вы говорите, что закон, ну вот конкретно, ладно, оставим Кравченко, там все понятно.
Тем более, что тут кто-то из наших слушателей уже написал, что он ведь, может быть, в этом он был неправ, но там же были другие преступления.
Конечно, вот, ну вот я конкретно о своем деле, мать убитой девочки приходит, говорит, что это не они, не они, а следователю наплевать. Это Архангельскому. Но, и пока не вмешался зам генпрокурора, пока... И что, следователь был наказан? Ничего подобного. Никакого наказания, он спокойно работал и все. Но люди, слава богу, живы, и к ним не была применена смертная казнь. Поэтому исполнение следования закону, ну, вы знаете, опытный следователь может дело построить так, что все это внешне выглядит так более-менее
прилично. Тогда еще один вопрос, Юрий, пишет наш слушатель. А вот вы говорите, что невиновные могут пострадать, а кого-то невиновного все-таки казнить? Или, пишет Юрий, прямо вот есть такие примеры даже?
Есть, конечно.
Да, таких примеров достаточно.
Конечно. Все-таки есть. Ладно, теперь звонки 7373948, телефон прямого эфира. Набирайте этот номер, присоединяйтесь к дискуссии. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Совсем короткая реплика и вопрос. Вот лично для меня мораторий на смертную казнь – это жуткая несправедливость, потому что закон может быть признан справедливым только тогда, когда он отвечает нравственному чувству людей. А вопрос у меня к Валерию Борщеву. Вот в свое время эмира Хаттаба, так называемый черный араб, ликвидировали спецслужбы в марте 2002 года. Он отличался просто звериной жестокостью к военнопленным, в первую очередь к раненым. Он показательно резал им горло. И также вот недавний случай, так вот помним мы в Дагестане, который полицейский, который сказал, работайте, братья, и после этого ему горло перерезали. Вот скажите, берем пленных вот этих ублюдков, сажаем на пожизненное и пусть жрут кашу, так что ли?
Прошу вас.
Ну, я на этот вопрос говорил. Омерзительные личности, если их можно назвать личностями, которые, о которых вы говорите, о которых, которыми занимаются суды, это одно. А вот вам, мне участвовать в убийстве омерзительных личностей, да, они омерзительные, вот, я лично не хочу. Я не хочу опускаться до этого уровня.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Анна зовут.
Господи, а кто хочет опускаться до этого уровня-то? Вот мы с Владимиром Ивановичем в жизни сталкивались только по одному делу, и то это были отголоски рыбного дела. Помните, Владимир Иванович?
Ну, может, сейчас не вспомню, если вы напомните, вспомню, наверное.
Нет, рыбное дело, мы же помните, вы же его вели.
Ну, да.
А в принципе, вот когда читаешь материалы уголовного дела, если это, ну, бывало сейчас тоже, конечно, нет, если это убийство или какой-нибудь разбой, или какой-нибудь бандитизм, думаешь, господи ты, боже мой, я бы тебя сама повесила. Это я только читаю, а следователь все это выслушивал и записывал.
Совершенно верно.
И встречался с людьми. А вы попробуйте встретиться с матерью потерпевшей, с законным представителем, если ее нет. А если это девчонка 17-летняя? А если ее еще и насиловали при этом? Вот какое будет чувство? Конечно, хочется повесить. Вот сама бы повесила. Как у них нервы выдерживали, я не знаю. Но это с одной стороны. А с другой стороны, Владимир Иванович, вы помните Зинаиду Апарину?
Конечно, конечно. Зина Червонец
вот
ее называли.
Вот такая Зинаида Апарина. К смертной казни приговорит, и что мы с вами будем делать? Вот хоть головой об стену бейся, меньше десятки у нее не получишь.
Да, вы Зинка помните, Червонец ее называли, совершенно верно. Вы да? правильно вспомнили.
И с третьей стороны. Вот кто бы из нас хотел, чтобы наши дети работали номером один в ликвидационной команде?
Да, это люди с определенной психологией, вы правы.
А чем кончали эти люди?
Ну, думаю, я...
Ну, вы же знаете, Владимир Иванович, вы это знаете лучше меня.
Да, плохо заканчивали, я знаю. Это тяжело, там же и прокуроры присутствовали при расстреле, кстати. Хотя они сами не стреляли, но на их глазах стреляли. И эксперт судебно-медицинский там же был в комиссии. И на его глазах убивали. Да, это тяжелейшая штука.
Я бы поработал, пишет один из слушателей, видимо, не понимая, насколько это тяжелая работа.
Вы знаете, вот я могу чисто философски сказать, что когда заканчиваешь дело в отношении человека, который изобличен, а у него жуткие преступления были, да, у тебя такое ощущение, что ты сам бы его пристрелил, вот, понимаете, вот, прибыл бы приговор в исполнение. Но это вот когда ты эмоционально говоришь на этой стадии, а вот когда у тебя в руках уже пистолет, и человека заводят в эту комнату, обитую жестью, да, и тебе нужно выстрелить в голову, это немножко другая ситуация.
Так, продолжают приходить сообщения от наших слушателей. Это вот, кстати, тоже вам, Владимир Иванович. Китайская Народная Республика, пишет Виталий, есть коррупционеры, есть смертная казнь, их, говорят, расстреливают тысячами, но коррупция не заканчивается.
Вы знаете, я вам приведу такой маленький пример при расследовании тех громких дел в 70-х годов, когда люди говорили, ну, за что вы меня судите? Вы же понимаете, что взятки брали и будут брать. Вот мой покойный шеф, Герм Петрович Каракозов, отвечал так. Батенька, согласитесь, не бороться с этим нельзя. Вы понимаете? Да, взятки этим ты не предотвратишь. Понимаете? Но суровость наказания, она должна быть разной. Люди очень разные. Можно дать ниже низшего предела, можно дать условную меру наказания. Но есть те ситуации, когда прощение ни к чему хорошему не приводит. Здесь должно быть более суровое наказание.
Владимир Калиниченко, Валерий Борщов, вам, в свою очередь, с вами пытаются договориться. Вам предлагают то один вариант, то другой вариант. Вот теперь 235-й пишет, ну ведь бывают же такие гуманные способы смертной казни.
Ну, гуманная, это ирония.
Нет, нет, это не ирония. Это как раз попытка сказать, что не обязательно рубить голову и как-то так.
Не обязательно, шприц.
В конце концов, можно сделать так, чтобы человек не участвовал.
Ну да, в свое время говорили, что гильотина очень гуманный способ, это мгновенное.
Нет, чтобы человек не участвовал и не было человека, которому пришлось бы убивать.
Ну, такого не бывает.
Ну, кто-то же в этом
участвует. Ведь даже яд вести же нужно в вену, правильно? Простите, на стул электрический усадить же надо человека. Надо. Включить рубильник надо, надо. Ну как без участия
инъекцию
человека?
Инъекцию вести надо, надо.
Да, такого не бывает. Это участие
хотя,
человека,
хотя,
безусловно.
Хотя делают так. Несколько человек вводят, и только у одного яд. Ну и что?
Ну и что? Ну, это ну ничего не меняет абсолютно.
Все люди участвуют в этом, и каждый из них несет ответственность.
А когда человек умирает на стуле электрическом, извините меня, это ему хуже повешать.
Ну...
Это же ужасная конвульсия, если вы смотрели кадры когда-нибудь.
Значит, Борис говорит, что нынешний существующий мораторий в России – это, безусловно, перебор, но исполнение смертного приговора нужно обусловить только несомненностью виновности приговоренного.
Совершенно верно.
А как это сделать? Кто-то понимает?
Да невозможно. Нет, невозможно, нет, всегда нет. будут ошибки. Это объективно. Это, ну, человек есть человек, он будет ошибаться. Но как можно утверждать, что несомненность приговора? Всегда вот, нет, будут
хорошо,
ошибки.
Хорошо, хорошо, давайте приведем. Идем маленький пример. Майор Евсеев, или как его фамилия?
Евсюков.
Евсюков, который в присутствии массы свидетелей да. расстреливает людей, несколько человек. Простите меня, какие сомнения? Какие ошибки могут быть в этом деле? Назовите мне, какая ошибка может быть?
Назовите.
Я не беру преступления, в котором нет доказательств. Такие ситуации бывают. Бывают, когда совершаются ошибки, но вопрос в том, что, еще раз я говорю, ошибка – это будет обязательно нарушение закона.
Хорошо, случай с Евсюковым, господин Борщов, ну, то есть не в смысле именно конкретный случай с Евсюковым, а случай, в котором все записано на видео.
Очевидно, все очевидно. Очевидно.
Еще раз повторяю, ну, конечно же, есть такие случаи, где все очевидно. Разумеется, они есть, и Евсюков тому пример. Но если только мы вводим положение, что возможно, всегда коснется это и ошибок. Ну, коллеги, но это жизнь, это человеческая деятельность.
Хорошо, тогда еще каждый ответьте на вопрос, который формулирует один из наших слушателей. Раз уж мы говорим, отталкиваясь от истории в Соединенных Штатах Америки, известно, что в Штатах есть разные отношения к смертной казни в отдельно взятых Штатах. Вот, а в России, если говорить об этом, можно говорить, чтобы, к примеру, смертная казнь в тех или иных регионах действовала, а в тех или иных нет? Валерий Борщов.
Ну, нет. Россия – единое государство, федеральное государство, хотя, наверное, на Северном Кавказе кто-то бы и… там ведь существует кровная месть, независимо от того, что отменена смертная казнь. Но, тем не менее, идти по примеру Америки, России нельзя. Это единое государство.
Владимир Калиниченко?
Я согласен абсолютно по одной простой причине. Уголовный кодекс, он единый Российской Федерации. У нас нет кодекса Ингушетии, Дагестана или, например, Татарии и так далее. Поэтому закон един, он применяется по всей стране. Другой вопрос, что где-то могут его не одобрять, на том же Северном Кавказе, где есть кровная месть и так далее, когда сегодня говорят много о особом положении чеченцев, но это тема другая отдельного разговора. Закон единый. Вот другой вопрос, как закон применяется. Поэтому вот то, что у нас происходит сегодня, что происходит сегодня в судах, то, что я наблюдаю уже как адвокат, это отдельная тема разговора, я часто даже возмущение мне очень трудно скрывать, хотя я в прошлом следователь. Да. И мне иногда в суде, когда вот судья начинает выкручивать руки, он знает, кто я, и говорит, если я не ошибаюсь, вы же в прошлом были следователь. Я не выдерживаю, говорю, простите, но я уже много лет как адвокат. Не надо мне напоминать о прошлом.
Значит, про Евсюкова, раз уже заговорили, тут сразу несколько человек, я сразу вот только из того, что вижу прямо сейчас на экране, и Дмитрий, и Григорий пишут одновременно, Евсюков мог быть вменяем или нет? Болен Евсюков, или нет?
Евсюков, конечно, вменяемый, ведь оценка не...
В определении вменяемости можно ошибиться?
В определении вменяемости, вы смотрите, определение вменяемости и невменяемости, какие критерии? Если вы возьмете экспертизу, это наблюдение человека. И вот группа экспертов, 4, 5, 6 человек, они делают вывод, вменяемый человек или нет. Ну, последствия не буду в этом говорить. Поэтому у нас же есть масса примеров, когда ведущий эксперт сути сербского говорит своему коллеге, как ты считаешь, он все-таки вменяемый или нет? Я считаю, что он вменяемый, но нет. По нашей практике советской его, конечно, нужно признать невменяемым. И таких примеров может быть много. Почему? Ну, что снова же, это оценка субъективная. Пусть ни одного, пусть группы людей. Но они оценивают, говорят, да или нет.
Вы понимаете, вот меня...
Это Валерий Борщов.
Я часто бываю в тюрьмах, сейчас тут не о 105-й, не об убийствах, а такой маленькой статье, 158-я, кража, часть вторая. Вхожу в камеру, какая статья, 158-я, какая ходка, шестая, что украл? Мелочь, ничтожество. Вот человек длительное время садится раз за разом, ворует какую-то ерунду. Ну, первый раз его, естественно, не сажает, поскольку он ерунду украл. А потом его... Он меняемый или нет? Конечно, нет. Конечно, у него есть некий сдвиг, если вот он идет, он не совершает ни убийства, ни грабеж, ни насилия, а вот он постоянно ворует. Аналогично, я полагаю, можно сказать и о таких преступниках.
Вот вы знаете, я маленькое замечание сделал. Вот смотрите, если мы берем сексуальных маньяков, ну, я не буду вдаваться в теорию, но в принципе. Сексуальный маньяк – это что такое? Это человек, у которого изменилась направленность полового влечения по механизму условного рефлекса. Это люди, страдающие психопатией. Но психопатия не психическое заболевание, вот в чем дело.
Да.
Да, это раздел поведения человека, но это не психическое заболевание. Потому что невменяемость не отдает отчет своим действиям, не могу руководить ими. Когда два критерия есть, человек душевно больной.
Продолжаются попытки все-таки договориться, а есть ли урановые родники?
Да ну ж, какие урановые рудники?
Нет, в том смысле, что, опять же, никто человека не убивает от государства, но создаются условия, при которых, он зарабатывает хоть как-то, и б, случается то, что должно произойти. Смотрите, я отвечу... Это, между прочим, Владимир Калиниченко, хотя пытается договориться с Валерием Борщевым.
Нет, да, смотрите, прошу. Я вам отвечу сейчас на ваш вопрос. У нас были какие виды режима в Советском Союзе? Режим общий, усиленный, строгий при повторной судимости и особый. Особый, которые были признаны особо опасными рецидивистами, кому смертная казнь заменена лишением свободы. Что такое особый режим? Особо тяжкие условия труда. Вот это и были урановые или другие рудники. Понимаете, это нужно понимать. Ну, чтобы в законе было прямо написано. Особо тяжкие условия труда. Но я был в колониях особого режима в Коми СССР, где они занимались просто-напросто валкой леса. И там была одна колония, одни отряды, строгого режима, особого, строгого, особого.
Есть.
Никаких там рудников не было.
Как мне кажется, есть объяснение, потому что на этих урановых рудниках должны работать также и те, кто будут контролировать эти.
Конечно.
Вот, собственно, и ответ.
Ну, естественно, там же работают и нормальные.
Нормальные люди, совершенно верно.
7373948, телефон прямого эфира. Ну и да, голосование. Мы на урановых рудниках роботы действуют, пишет 492.
Да, роботы, сказки рассказывают.
Значит, мы близимся к финалу. Понятно отношение к истории со смертной казнью участников дискуссии. Я ставлю на голосование. Вам ближе позиция Валерия Борщева, 134-21-35. Вам ближе то, что сегодня говорил Владимир Калиниченко, тогда 134-21-36. Голосование пошло, а пока идет голосование, у вас 2 минуты. Продолжаем принимать телефонные звонки. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброго дня. Мне показалось, что только что один из наших гостей рассказал о том ощущении, которые были получены при расстреле, что это очень тяжело. По-моему, это уже перебор. Привет, Сережа Даренко.
Ничего не понял.
Я тоже не понял.
Честно говоря, вас было очень плохо слышно, но мне кажется, что он пытался говорить о том, что он не очень верит в то, что человек, который делает правильно, ну, то есть приводит приговор в исполнение, может от этого страдать.
Ну, люди-то разные, конечно, простите меня.
Значит, плохо отбирали.
Нет, а что, тоже Микасевич, который убил 43 женщины, а что, страдал, когда убийство совершал? Нет, конечно.
Нет, да, иногда подбирают специально. Я знаю, в одном лагере была женщина.
Психология определенная, совершенно верно.
Да, у нее вырезали семью.
Совершенно верно.
И она исполняла приговор, в знак мести. Такое в практике бывало. Подбирали людей.
А это правильно, с вашей
точки зрения? Но не каждый человек может исполнить приговор, это же понятно.
Но раз вы говорите, что такая практика была, то есть, по сути, государство дало ей возможность
мстить. Вот вам и ответ, что государство переходит на уровень преступника. Она мстит, она отвечает тем же, чем, что совершили преступники.
7373948. Продолжается голосование. Вам ближе позиция Валерия Борщева, 134-21-35. Ближе позиция Владимира Калиниченко, 134-21-36. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, в моем понимании, конечно, смертной казни быть не должно, потому что судебных ошибок достаточно много бывает, чтобы потом это не исправить. А вот касаемо, заставлять там строгий режим урального рудника, а у нас, по-моему, подписана конвенция, что мы не имеем права, человека заставлять даже насильно работать. Он может отказаться, и все, и что мы можем ему сделать тогда?
Ничего.
Ничего. Ну и, кстати, 175-й пишет, что в 84-м году работал в Краснокаменске на урановых рудниках, и даже тогда там никаких зэков не видел. Останавливаем голосование. 134-21-35, вам ближе позиция Валерия Борщева, 134-21-36, ближе позиция Владимира Калиниченко. Как думаете, как проголосовали, Владимир Калиниченко?
Не знаю. Я знаю, что поддерживают смертную казнь.
83% поддержали позицию Владимира Калиниченко, 17% сказали, что согласны с Валерием Борщевым. Программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.